Слава Тебе, Господь! Аминь! Иисус достоин славы! Иисус достоин славы! Он достоин славы! Всю славу мы даем Тебе, Господь! Всю славу мы отдаем Тебе, Господь! Аминь! И я хочу представить вам проповедника, который будет служить нам. Прежде всего, хочу представить его как брата, как моего хорошего друга. Он также является пастором церкви «Новая жизнь» в городе Екатеринбурге, который вы знаете. Раньше назывался Свердловск, сейчас Екатеринбург. Это Урал и большая церковь, замечательное служение. Также есть такой союз церквей христиан веры евангельской, Уральский союз. И хороший брат, хороший друг. Мы уже знаем его, правда же? Давайте поприветствуем. Добро пожаловать, пастор Виктор.
Аллилуйя. Аллилуйя, Господь. Ну что, драгоценные, доброе утро. Благослови своего ближнего. И можете садиться. Ко мне подходят каждый день чуть ли какие-то верующие с Украины, которые говорят, что там кто-то жил на Урале, кто-то там родился, у кого-то родственники, у кого-то родители. Так что есть здесь те, которые так или иначе связаны, я знаю, да? Ой, сколько рук, да? Вот. Я когда прилетел в аэропорт, я сразу понял, почему вы сюда уехали все. Потому что я, конечно, не ожидал, что когда я приеду в аэропорт, там травка и снега нет. Вот, и не было. Но я приехал, снег вам привез сразу же, да? Поэтому вчера вы получили все благословение Урала. Вот, и снег, и мороз, и солнце, и день чудесный. Вот, завтра уеду, опять у вас будет травка, хорошо, все правильно? Вот, зиму увезу от вас. Вот, драгоценная, рад видеть. Я думаю, так утром приходят обычно тем, кому не спится. Правильно, да? Вот, у нас, я верю, будет сегодня благословеннейший день. Вчера вечером я просто пережил Божье присутствие. И Бог сильно коснулся. Я знаю, да, вижу я не только меня одного. Сегодня у нас утреннее собрание. И я знаю, что воскресный день, он более такой компактный, между собраниями меньше перерывы, да, вот, поэтому я просто хочу поделиться в это утро с вами тем, что я считаю очень и очень и очень важным. Давайте откроем вместе с вами послание к Римлянам, 12 главу. В Священном Писании есть несколько образов для церкви. И, наверное, один из самых ярких и часто используемых в посланиях апостола Павла, прежде всего, образов церкви является тело. Тело. Церковь – это тело Иисуса Христа. В греческом языке, в языке, в котором написаны были послание апостола Павла, тело по-гречески, это звучит как сома, сома. И сома, со означает целый, целостный. То есть греки телом называли не все, только то, что как бы целостное, целостное. То, что состоит из... вот я попросил специально на детском служении, чтобы мне дали какую-нибудь куклу. Но почему-то у вас на детском служении никаких кукол нет. Дети украинские куклами не играют. Он говорит, у нас только пастор животное. Вот. Поэтому, конечно, трудно в нем увидеть церковь. Разве что донецкую. Ну да, вы, конечно, хотите, чтобы это была Уральская церковь, но я не вижу, только вас вижу в нем. Ты же с Украины? Вот, вот, тело. Ну вот, вот для греков это тело, то есть это что-то целостное, то, что невозможно разделить. Целостное, то, что невозможно разделить. Я, конечно, понимаю, что мишку тоже можно разделить, но если ты возьмешь мишку и разделишь, то два мишки не получится. Понимаете, да? Если там уронили мишку на пол, оторвали мишке лапу, лапа, она сама по себе не будет чем-то таким самодостаточным. Мишка – это целостное что-то. Если ты поделишь пополам, мишки не будет, правильно же? Тела не будет. Вот в отличие от этого, вот если мы возьмем, я специально попросил, вот строительный какой-то песок. Вот здесь, смотрите, на подносе песок. Можно мне какой-нибудь? А вот конспект, смотрите. Вот смотрите, песок. Здесь куча песка. И я могу взять и вот эту кучу песка разделить на две кучи. Видите, да? Две кучи будут. Могу три, могу четыре. Поэтому песок, куча песка или куча снега. Греки не называли это сомма, не называли тело. Тело – это что-то целостное, неделимое. Песок можно поделить, будет две кучи, три кучи. Это не тело. Поэтому не случайно, я думаю, те особенно, кто у вас учились в библейских школах, я знаю, что у вас в вашей церкви есть и институты теологические, и вы там изучали, есть целый раздел в теологии, называется сотериология, да? О спасении. То есть, смотрите, сотериология, вот корень, обретение целостности, спасение. Что такое спасение? Обретение целостности. Поэтому не случайно, даже в русском языке, да, сомма, сота, да, со, тело, тело. Само слово русское «тело», «цело», да, тоже оно несет в себе целостность. И заметьте, исцеление, да, восстановление целостности, чтобы цело пришло, да, целостность, чтобы тело обрело свою целостность. И сегодня я хотел бы с вами поговорить о трех болезнях, но не нашего физического тела, а о трех болезнях тела Христа. О трех болезнях, которые распространены в церкви, с которыми я периодически сталкиваюсь. Вот, открыли послание к Римлянам, 12 главу. И давайте с вами поговорим о первой болезни. Римлянам, 12 глава, 4 стих. Ибо, смотрите, как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество? Пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение? Пребывай в служении. Учитель ли в учении, увещатель ли увещевай, раздаватель ли раздавай в простоте, начальник ли начальствуй с усердием, благотворитель ли благотвори с радушием. Первую болезнь я назвал так, болезнь в теле Христа. Я назвал ее сверхчеловек или болезнь под названием Супермен. Специально вот взял, у вас в офисе распечатали табличку. Я думаю, вы все видели этот или фильм, или мультик «Супермен». Супермен – это кто? Сверхчеловек. Сверхчеловек. Он в себе совмещает все. Ему ничего не надо. Он обладает всем. Ему не нужен самолет. Он Супермен. И он полетел. Ему не нужно, чтобы ему кто-то помогал. Он сам всем помогает. И вот в Священном Писании говорится, что в теле есть разные органы, разные члены тела, и каждый орган несет определенную функцию. Нет ни одного органа, даже самого важного, который был бы, совмещал бы в себе все функции организма, понимаете? Нет ни одного. Любой, даже самый важный орган нашего тела нуждается во всех остальных. Но почему-то мы думаем, что в церкви есть особые супермены, которые в себе совмещают все функции. У них все есть, просто полнота вся есть у них всех. И мы часто ждем от служителей церкви, мы ждем порой от пасторов, от проповедников, чтобы они просто были настоящими суперменами в своей жизни. Просто суперменами. Все делали. И когда мы от этого, от них очень много ждем, то потом приходит разочарование. Когда вдруг мы замечаем, что а пастор-то нашей церкви оказывается не супермен. Вы знаете, это как вот напоминает, напоминает вот порой девушек молодых, незамужних, которые рисуют себе образ будущего своего супруга и начинают вот фантазировать, каким бы я хотела видеть моего будущего мужа. Я бы хотела, чтобы он, конечно, был крутой бизнесмен, зарабатывал много денег, чтобы там был таким начальником огромного какого-нибудь предприятия, успешного, конечно. И в то же самое время, чтобы он был все время дома, был с детьми, с семьей, бы проводил много времени, занимался, сам воспитывал их, читал сказки на ночь сыновьям. Вот они хотят это. Это, конечно, хорошее желание, но, понимаешь, если он успешный бизнесмен, у него там все движуха постоянно там где-то на работе, то не часто ты его дома увидишь. Если же ты хочешь, чтобы он дома все время там сидел, то, ну, не жди от него больших карьерных успехов, понимаете, да? Я хочу, какого же я, девушка думает, какого же мужа хочу, чтобы с одной стороны он был таким накачанным, мощным, крепким, но при этом очень образованным, начитанным. Чтобы он из качалки не вылезал и с книжкой не расставался. Как в поговорке, в здоровом теле здоровый дух. На самом деле одно из двух. То есть ты должна выбирать себе. И вот нарисует себе девушка образ супермена, ну или то, что называют принц на белом коне, да? И все какие-то не то. Кто накачанный, поговорить нельзя. Кто образованный, но мышцы не найти. Кроме... извилин, кроме как в голове. Понимаете? Вот, ожидаем, что вот все совершенства, все таланты должны сойтись в одном человеке. И точно так же порой ожидают от служителей, от проповедников. Это люди, которые просто, они, в них все должно быть. Они должны все таланты, все дары совмещать в своей жизни, совмещать в своем служении. Супермен, вот такой супермен, чтобы он вообще, он был, с одной стороны, он был потрясающим, глубоким учителем Библии, чтобы просто такие глубины бы нам раскрывал. В то же самое время, чтобы он был пророком, чтобы он обязательно говорил Слово Божье в нашей жизни. Необходимо, чтобы он был исцелителем, чтобы через него сильно действовала исцеляющая сила, чтобы люди переживали исцеляющую силу, чтобы он был мощным оратором. То есть и мы пытаемся, чтобы вот все дары должны быть в нем. Но это детство, это как вот у детей, я думаю, не только у меня было, у многих в детстве казалось, что круче твоего папы нету вообще мужчин. Он самый, самый сильный, он самый умный. А потом ты вырастаешь, и ты видишь, что не самый. И точно так же мы ждем порой от служителей, суперменов. И как вот мы вчера немножко вечером это касались, сегодня часто церковь, она находится в такой, знаете, поиске супермена. Нам нужен такой великий супермен, великий помазанник, чтобы он все, и глубина учения, и мощность исцелений, и освобождение, и все. Вот чтобы там все духовные дары в одном человеке бы сошлись. Мы ждем от этого. Если что-то вдруг не происходит, то мы разочарованы. Как так? Что, он не супермен, что ли? Ко мне как-то подходили и говорили: пастор, мы как-то немножко разочарованы твоим служением. Я говорю: а почему? Он говорит: Виктор, понимаешь, вот у нас же сейчас такая сильная работа начинается по детским домам. Вот мы так ездим, Бог нас так касается, а ты почему-то посещаешь детские дома не каждую неделю. Я спрашиваю: а что я должен? Он говорит: пастор, ну ты же должен быть примером во всем. То есть я иногда думаю, а что они от меня ждут? Чтобы я регулярно давал глубочайшие проповеди каждую неделю, чтобы я при этом посещал все время детские дома, чтобы я пророчествовал, регулярно приходил по больницам вместе с нашими группами, молился и утешал людей там где-то в больницах, чтобы я каждую субботу вместе с нашими группами ездил и кормил бомжей, чтобы вот они ждут, что я должен делать. Разве в теле есть какой-то член, который совмещает все функции организма? Нету. Почему же мы ждем в теле Христа? И бегаем вот такие, за такими суперменами, и выискиваем таких суперменов, особенных людей, совмещающих все дары абсолютно. Да драгоценные, послушайте, не бывает такого. Не существует таких людей. Если даже кажется что-то кому-то, то это иллюзия, это нереальная вещь, нереальная вещь. Я недавно читал одно произведение, послушайте. И вот маленький кусочек из этого произведения, из этой книжки. Люди должны думать, что правитель – сверхчеловек. В противном случае, обязаны ли они ему подчиняться? Сверх того, вождь должен быть волшебником, дающим своему народу хлеб и зрелища, коих он домогается. И вот мы порой ждем, чтобы проповедники, пасторы, служители церкви, они вот были такие сверхчеловеки. А иначе что они тут вообще проповедуют тогда? Если они не сверхчеловеки. И, как вы знаете, есть такая поговорка: и швец, и жнец, и на дуде, и грец. И мы вот ждем, чтобы вот пастор был таким. Или еще, как говорят, что поговорка есть: талантливый человек. Кому-то так говорили? Мне иногда так говорили. Мне было приятно, но это неправда. Талантливый человек не талантлив во всем. Не талантлив во всем. Например, моя супруга в церкви, она занимается прославлением. У нее голос, я думаю, может быть, кто-то слышал ее песни, да, и диски слышали. У нее образование академическое, вокальное образование. Она успешно закончила нашу Уральскую государственную консерваторию. И она занимается вокалом, пением, она выступает на разных сценах, она ездит, она поет. В общем, Бог ее в этом благословляет. И однажды она пришла ко мне, говорит: Виктор, ко мне тут пришли сестры, говорят: Диана, почему ты не занимаешься женским служением, вот, регулярными еженедельными женскими собраниями? Потому что вот жена вот того пастора занимается, а почему ты не занимаешься? Она приходит, говорит: вот как-то я не знаю, она может заняться. Я говорю: послушай, ты не можешь сделать все. Почему жена пастора должна именно заниматься женским собранием? Она не может заниматься женским собранием и всеми остальными делами еще в церкви. Она не суперменша. Как так? Нет, чтобы она и пела на сцене, и красивый голос был, и все. И поэтому утешала людей, и допоздна по больницам ходила. Мы ждем все от нее. Это как, если в семье жена, мать, она занимается... У нее свой бизнес, и есть такие сегодня немало женщин, сестер в церкви, которые занимаются бизнесом. Естественно, если ты посвящена бизнесу, то ты не можешь так много времени уделять своей семье. И когда бывает таких женщин упрекают: послушай, как так? Но она не может в себе совмещать все, понимаете? Не может. Поэтому драгоценные, мы должны думать, но в то же самое время, если мы посмотрим требования к служителям церкви. Вот давайте откроем первое послание Тимофею, третью главу. Первое послание Тимофею, третья глава. Где апостол описывает требования к служителям церкви. Смотрите: но епископ должен быть. Нашли? Второй стих. Но епископ должен быть пророк, целитель, чудотворец, посещать тюрьмы, кормить бомжей, усыновлять максимум количества сирот, больше всех прихожан церкви. Нет, так не написано, да? Но епископ должен быть, смотрите, непорочен, одной жены муж, трезв, целомудренен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих. Пастор Леонид, ты тих? Миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей, содержащих в послушании, со всякой честностью. Восьмой стих. Диаконы также должны быть, да? А диаконы? Певец, потрясающий оратор? Нет. Диаконы должны быть честны, недвоязычны, непристрастны к вину, не корыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. Одиннадцатый стих, смотрите, равно и жены их должны быть. Певицы, организаторы женского служения, душепопечители, проповедницы, благотворительницы. Нет. Честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Заметьте, когда апостол описывает требования, предъявляемые к служителям церкви, он вообще ничего не говорит о дарах. Здесь все касается только характера. Характера. То есть это должен быть человек верный, не пьяница, не там не корыстный человек. То есть все, что относится к нашему характеру, это должен быть человек. Но это не может быть человек, совмещающий в себе все дары, все таланты, все способности. И таких людей не бывает. Я, конечно, понимаю, когда в организме происходит проблема, и какой-то орган перестает функционировать, то функция этого органа приходится брать другим органам. Например, у меня несколько лет назад был перелом руки, и я чуть ли не полгода ходил в гипсе, и все функции этой руки у меня должна была взять другая моя рука. И она это сделала, но все-таки вот так как двумя руками, я одной рукой действовать не мог. Если у человека отказывает одна почка, то да, вторая работает за двоих, но нагрузка на нее происходит чрезвычайная. Понимаете? Бог нам ничего не дал лишнего. Я знаю, что очень популярны фильмы про людей с ограниченными возможностями, которые, тем не менее, стремятся жить и быть успешными. Там вот про этого человека без рук, без ног, да? И его героизм в действительности, вот его целеустремленность, оно вдохновляет нас. Но мы же отлично понимаем, что невозможно вот точно так же без рук, без ног делать вот то, что человек может делать с руками и ногами. Человек, конечно, может плавать, но он не станет чемпионом мира по плаванию. Мы нужны друг другу. И если ты видишь в церкви, что чего-то не хватает, а ты хотел бы, чтобы это в твоей церкви было, то это не то, что нужно прийти к служителям и говорить, а что у нас этого нет? Так, возможно, Бог тебе и показывает, что ты должен этим заняться. А если ты думаешь, что это вся ответственность вот на пасторе, на других служителей, пускай они этим занимаются, то поверь, пастору и так есть чем заниматься. Не бывает суперменов. Не бывает людей, которые совмещали бы в себе все таланты, все дары, все духовные способности. Не бывает. И поэтому, я, конечно, понимаю, сегодня это большая проблема, вот этот поиск, беготня за суперменами. В христианском мире найти вот такого особенного и удивительного. Но со временем эта иллюзия рассеивается, потому что Бог не даст своей славы никому. Я думаю, что слава Божья, она именно церковь должна наполнять. больше всего и прежде всего. Я люблю очень читать историю церкви, и я даже читал вот о таких вещах в истории церкви, что были некоторые служители, которые вместе объединялись и вместе служили. Один выходил и проповедовал, и его слово очень сильно касалось. А потом выходил другой и молился за исцеление, и Бог действовал. Вот такие вещи были. Скажешь, почему? Потому что тот, кто много изучал Библию, и на самом деле его слово меняло жизни. Вот как-то вот не дал ему Бог такого дара особых молитв, вот таких вот, имеющих силу исцеления. А тот, кто, у кого был такой дар, он не обладал вот такой глубиной в проповеди Слова Божьего. И они объединялись. Один имеет одно, другой имеет другое. Какая бы ни была сильная, мощная рука, ну что она может сама по себе? Поэтому, драгоценные, избавьтесь вот от этих иллюзий. Суперменов не бывает. Вторая болезнь в теле Христовом. Давайте теперь посмотрим первое послание к Коринфянам, 12 главу. 12 глава и вот 12 стих. Смотрите. Как одно тело, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляет одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело. Иудеи или еллины были свободны, все напоены одним духом. Также тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены каждого, каждый в составе тела, как ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Вторая болезнь, я ее назвал так, однообразие. Вы знаете, порой, когда Бог касается какого-то верующего и вкладывает в его сердце призвание к определенному труду, к определенному служению, то верующий так загорается своим служением, что ему кажется, все, что делают остальные верующие, это ерунда. Все должны заняться именно его служением, потому что это самое важное, самое необходимое, и все должны делать именно это. Это как вот в теле, вот все должны быть как один член, как рука, все должны быть глаз, все должны быть слух. Например, кого-то Бог призвал. Я понимаю, все должны из нас заниматься, молиться и искать Бога. Но есть люди, у которых особое призвание – быть ходатаями. Они молят, они промаливают, они ходатайствуют часами. Могут молиться. Но вот такой Бог кладет бремя в их сердце, в их дух – молиться. И вот они приходят и говорят: «Пастор, ну чем мы занимаемся? Ведь Бог действует по молитве». Вместо того, чтобы час слушать проповедь, лучше походатайствовали за Донецк. Помолились бы за нашу страну в это непростое время, чтобы воля Божья действовала. И они вот так вот загораются, и им кажется, что все остальное – это ерунда. Все, нужно только молиться, молиться, молиться и молиться. Молитва, ходатайство очень важны. Это очень важный орган в теле Христа. Но он не единственный. Если бы, например, вот глаз, вот я не могу себе представить жизнь без глаз. Я знаю, что есть люди, живущие в слепоте, но я не могу себе такую жизнь представить. Но в то же самое время, несмотря на важность зрения, я не могу себе представить, что я весь один глаз. Чтобы мы такие, как колобки, вкатываемся все сюда и смотрим. Слава Богу, у нас есть не только глаза, правда же? Почему же мы в церкви хотим взять что-то важное и сделать только это в церкви? Потом другие приходят. Те, у кого в сердце, знаешь, поклоняться Богу, прославлять Его, то, что мы говорим, левиты, да, левиты, и говорят, ой-ой-ой, эти ходатые, ну, Библия же говорит, не будьте в молитве многословны, они просят и просят, одно и то же, не нужно это ходатайство многочасовое, нужно просто славить Бога и благодарить Его, сказал все, и пой Ему, и славь Его. Есть такие люди, у них такое чувство, что они родились с поднятыми руками, да? Славят Бога, им хорошо. И они славят Господа часами, и часами, и часами. Они говорят, ой, нам главное вот собираться, петь Богу песни 24 часа в сутки, чтобы одни уходили, другие все время петь. И у них вот в сердце это желание, но они почему-то хотят всех сделать такими, но нет. Вот как это ни странно, есть люди, которые вообще не очень любят музыку. Я даже скажу вам честно, некоторых проповедников знаю таких. Я был на одной конференции, и один очень известный проповедник сидел рядом и говорит, Виктор, я вообще не понимаю ничего в музыке. Ты мне говори, если хороший номер, я буду хлопать. А там был большой такой христианский концерт известной христианской группы. Если, говорит, хорошо спели, ты мне скажи, я тоже буду хлопать. Вот. То есть, ну, есть люди, вот они, не обожают музыку. Я знаю, что есть те, кто без музыки жить не может, но не все такие. Да, мы все должны славить Господа, но не могут все быть этими левитами. Потом приходят третьи, у кого в сердце вот бремя за сирот, за нуждающихся. Говорят, Виктор, пастор, что же мы делаем-то в церкви? Поем песни, себя развлекаем, а сироты в это время плачут без родителей. Хватит нам уже петь эти песни, хватит нам уже тут заниматься. Нужно всем разъехаться по всем детским домам и там заниматься усыновлением и удочерением. Все должны этим заниматься. Вот встречались с такими людьми? Все, покажи веру в делах. Что мы делаем? Конференции проводим? Нет, это не надо уже, все. Надо всем разъехаться по детским домам. Есть такие, я понимаю, у них бремя такое в сердце, у них призвание, у них служение, но они пытаются всех сделать такими, как они. А мы не все такие. Ну это же правда. Это великое дело усыновления. Но я вам скажу, не все семьи это могут. Порой мы в энтузиазме, знаете, вот горы перевернем. Но не все к этому способны, вы понимаете? Не все. И при всем моем восхищении, там, работой, Россия без сирот, Украина без сирот, но не все могут в этом быть, и не все должны быть в этом участвовать. А когда человек захвачен, он хочет всех уподобить себе. Все, как я, все, как я, все, как я. Потом приходят четвертые, у которых в сердце миссия. И они говорят, да хватит нам уже здесь, на этой Украине находиться. А как же Африка, а как же Индия? Нужно всем ехать туда. Мы тут в кафе на втором этаже печеньки лопаем. А дети в Африке, у них воды нет. Все срочно в Африку. Вообще сегодня, я вам честно скажу, некоторые путают миссию и духовный туризм. Вот есть такое. Духовный туризм – это не то же самое, что миссия. И вот выбрать страну поэкзотичней и туда, всем, всем вместе. Я знаю, есть люди, кого Бог призывает реально заниматься миссией, в том числе международной миссией. Но не все призваны быть миссионерами в других странах. И когда люди, призванные на миссию свысока, как на каких-то гадких плотских обывателей, смотрят на всех остальных прихожан. Но это же странно. Это напоминает вот эту картину, которую описывает апостол Павел. Когда глаз говорит ноге, ты мне не нужна, ты не глаз. Я вот важен, я глаз, а ты зачем нужна? Или ноги рукам, что вы ходить умеете? Ну попробуйте. А еще висите. И все на мне. И вот начинается между частями тела какая-то конкуренция. В действительности апостол Павел, он приводит такое, у греков в философии было вот обсуждение, там была целая градация, какие органы в теле более важные. И вот он как бы высмеивает эту концепцию. Он говорит, да послушайте, а менее важных больше попечений у нас в теле. Мы все нужны. И даже те, которые нам кажут, ну а это-то в церкви зачем? И даже это нужно. Скажи соседу, это он про тебя сейчас. Церковь в Коринфе трясло от разделений. С одной стороны, там были такие духовные дары, дары духа. В то же самое время было огромное количество разделений. Когда каждое служение пытается уподобить других себе. Мы должны... Вот, знаете, вот тело – это единство в многообразии. Не единство в однообразии. Мы разные, мы не похожи. Но в этом-то и сила. Мы в одном теле. Мы не похожи. Мы в одном теле. Один проповедник касается одной аудитории, другой касается другой аудитории. Тут ко мне подходили вчера, говорит, пастор, могу слушать тебя, Я знаю, что есть люди, которым нравится, когда во время проповеди там и стихи, и песню спел, и еще что-то такое. Но есть люди, вот, ну я бы сказал, творческие. Они, конечно, самые крутые, но не все такие. Но я знаю, есть такие люди, им это вообще не надо. Они говорят, а зачем это он делает? Ну к чему это? Я понимаю, что это не всем подходит и далеко не всем слишком нравится. Но есть разные служители. Почему? Вот здорово, когда... Вот в чем благословение конференции? С одной стороны, несмотря на всю важность служения пастора и служителей церкви, когда приезжают другие проповедники с другими дарами, потому что мы одно тело, мы обогащаем друг друга. Какой бы ни был помазанный и призванный пастор церкви, он не имеет в себе всех даров. Мы разные. И попытка уподоблять другому. А почему наш пастор вот не как тот проповедник? Вот он такой должен быть. А почему ты так решил? Ну как, он же мне нравится вот тот. Это неправильно. Это приводит только к разделениям. И третья болезнь. Время просто так быстро бежит, я не могу очень долго останавливаться. Третья болезнь. Я ее так бы назвал. Украинская церковь, не забыли, да? Это самодостаточность. Самодостаточность. Если первое это супермен, один орган воплощает в себе все дары. Вторая болезнь – это однообразие, уподобить все одному органу какому-то. То третье – это когда кто-то из верующих думает, что, или служителей, что в принципе он может справиться и сам по себе без всех остальных. Вот вы посмотрите, вот если мы смотрим на организм, да, вот с одной стороны это как бы вот тело, там, когда руки, когда ноги, вот вроде так все хорошо. Но если представить себе, вот рука, смотришь, там идет какой-то человек, он так, видно, что накачанный, там мышцы, и думаешь, о, какие красивые плечи, какие красивые руки. А если представить ту же самую руку, отрезанному, лежащую на полу? Она уже почему-то теряет свое очарование. Ты же не думаешь, о, какая рука лежит, о, какие мышцы там. Ой. Да, хорошо, я не буду брать такой кровожадный пример. У всех на руках ногти есть. У всех на руках ногти есть, да? Да? Вот, особенно вот у девушек бывают разные такие красивые маникюры. Ну, хотя, конечно, сейчас уже и у мужчин бывают тоже маникюры. Вот. Но вот какие ногти, да? И вот представь себе, вот ногти, как красивые, там вот украшают, там есть какой-то французский маникюр и прочее, прочее. Но вот представь себе, дома кто-то из твоих родных подстригал ногти и забыл их выбросить, не убрал, а оставил их где-нибудь на столике. И ты идешь и смотришь, ногти! И сразу внутри неприятно. Ты говоришь, кто тут ногти не выбросил свои? Подожди, это же ногти какого-то дорогого, любимого тебе человека. Кого-то из твоей семьи. Может быть, твоей супруги дорогой. Вот у нее вот ногти, да? Когда ты брал руку, говоришь, какие у тебя пальцы красивые, какой у тебя... Вот тебе нравилось. Но только это отрежешь и положишь рядом, чувства меняются, правильно же, да? Поэтому, когда смотришь, да, красиво, но если оторвешь какую-то там руку или ногу, уже вообще нету таких хороших эмоций. Вот на Новый год бывает, там, на какие-то праздники, даришь детям подарки, игрушку, даришь вот игрушку. Но не бывает так вот, стоит такая игрушка и в магазине, и думаешь, как-то дороговато стоит. Я, пожалуй, попрошу, пускай мне только ногу продадут, подарю ребенку ногу. На следующий праздник лапу подарю, да? И ты приходишь и даришь, говорит, знаешь, я тебе дарю ногу на 8 марта, доченька, лапу получишь, и так через несколько лет соберешь мишку. Когда орган отдельно находится, он вызывает сразу совершенно другие чувства, какие-то эмоции. Красота только в единстве, в соединении. Кем бы ты ни был, мы нуждаемся друг в друге. И вот это осознание единства церкви, как вот не случайно вот еще один образ не тело есть, а церковь как семья, да? Как семья. Я так счастлив, что у меня есть семья. Я признаюсь вам, я в прошлом году в вашей церкви был 3 раза. Я никогда ни в одной церкви в жизни за 1 год 2 раза не был. И хочешь, не хочешь, но мне пришлось вас полюбить. Я познакомился с вами. Мне очень нравится молодежь. Мы вчера после собрания вот, сидели с молодежью там в кафе, общались. И уже так по-дружески. Знаешь, я люблю очень. И вы драгоценные люди. И люблю вашу церковь. Но у меня есть моя семья. Ты скажешь, что пастор, она... Лучше там, что ли, вас, в вашем Екатеринбурге. Даже вот пастор Леонид не может так нормально ваш город выговорить. А иностранцы вообще, когда я говорю с какими-нибудь американцами, говорят, ты откуда, Виктор? Я говорю, из Екатеринбурга. Они так, они не могут вот это произнести. Вот. Ну, у них же очень все просто. У них обычно название города – это 2 слога, да? Нью-Йорк, Париж, Лондон, да? Ну или там 3, Чикаго. А у нас Екатеринбург. Ты же какой нормальный человек выговорит, правильно? Но я там живу. И там у меня семья, моя церковь, понимаете? Моя церковь. Сегодня в наше время уходит понимание верности. Я помню, когда на сайте одноклассники, мои бывшие одноклассники спрашивали меня, там, а уже почти все разведены по 2-3 раза. И они спрашивали меня, Виктор, ты женат? Я говорю, да. Они говорят, какой раз? Я говорю, первый. Они говорят, ты же женился в 19 лет. Я говорю, да. И они говорят, ты все на той же самой? Понимаете, что происходит в мире? Нормальное становится ненормальным. А ненормальное становится нормальным. Я специально вчера посмотрел у вас, ну, как-то так в России не не удается посмотреть украинское телевидение. А я смотрю, вот вечерние передачи какие-то вот у вас вот показывали, программы такие, ток-шоу, какие вопросы обсуждают. Просто там, у какого-то мужчина в селе гарем, какая-то там дочь зарезалась. И вот, знаете, такие вещи, я вдруг, знаете, что страшно, вот какие-то такие ненормальные вещи, они сегодня нормальные такие становятся, и даже если в программе никто никого не зарезал, и ни у кого там нету 100 жен, это уже как-то и что его и показывают? Чем он такой особенный? Покажи, вот, а чем ты особенный? А вот у меня одна жена, у меня одна семья, я люблю ее более уже 20 лет. Нормальное в обществе становится ненормальным. И уходит верность, понимание верности уходит. Что такое верность? И в итоге люди приходят в церковь, и когда мы говорим про нашу духовную семью, и в церкви понятие верности уходит. Есть такие люди, которые, они вообще убеждены, что они часть церкви Христа. Вот вообще церкви. Подожди, у тебя есть духовная семья? Ты из какой общины? Я вообще. Это все равно, что у меня спросит Виктор, ты женат? Да. А на ком? Я вообще на женщинах мира женат. Вообще вот, женщины, это моя жена. И понятие семьи, вы понимаете, вот, это же невозможно, да, что там в один день я там с одной, с Алевтиной, в другой день там с Мариной, потом с Зиной. Человек может ходить в гости. Я рад, мне очень приятно быть у вас здесь, на вашем рождественском празднике. Но у меня есть моя семья, где я провожу большую часть времени. Семья может ходить в гости, но большую часть времени мы проводим в доме, в семье. Если бы, например, да, я бывает езжу там к маме кушать или еще что-то, но в основном мы ужинаем и общаемся дома в своей семье. Я могу понять, да, верующие могут поехать на разные служения, на конференцию, куда-то в библейскую школу. Но у вас есть своя семья, вы нужны друг другу. И ваше единство с телом Вселенской Церкви должно проявляться с единством с вашей духовной семьей. И точно так же, как сегодня у многих людей уходит понятие верности в плане семьи, в плане отношения с женой, и все больше и больше этих философских теорий, что понятие семьи уже архаично устарело, наше время свободы. Точно так же вот это понятие верность уходит и из жизни христиан. Уходит. Когда ты не понимаешь, что ты нуждаешься, ты не самодостаточен, ты не просто такой блуждающий член в теле Христа. Вот он там. А прославление мне больше нравится в той общине, а учение здесь. А на молитву я езжу туда. Я вообще везде. Блуждающий член. Если вот есть в нашем теле, бывает, оторвется тромб и начинает блуждать, да? И это благословение или беда? Беда. Мы это понимаем в организме. Никто не хочет, чтобы в организме в твоем появился тромб. Никто не хочет. Но в церкви почему-то мы к этому порой относимся нормально. Но это же ненормально. Должно быть верность, должно быть посвящение своей общине, своей церкви, своей духовной семье. Я не отрицаю красоту других женщин, но у меня есть моя женщина, моя супруга. Я не отрицаю благословения других христианских общин, других людей Божьих, проповедников, но у меня есть моя духовная семья, которую я люблю, и она самая особенная. Почему? Потому что она моя. Она моя. Она отличается. Да, где-то, может быть, есть что-то интереснее, что-то круче, что-то выше, но есть мое, частью которого я являюсь. И вот, знаете, вот это непонимание, когда люди думают, я самодостаточен, я вот такой отдельный член, который гуляет по разным организмам. Это одна из болезней. И тоже надо исцелиться от этого. Хотя я понимаю, что в последнее время один из признаков – люди будут неверны. То есть само понимание верности будет уходить. Я в конце вам прочитаю одно высказывание знаменитого проповедника прошлого Чарльза Спержена. Спержен сказал: «Христиане, перекати поле, напоминают мне потерявшие свое предназначение вещи. Они не хотят жить той жизнью, которую определил им Христос. Да, говорит кто-то, все это так, но если я стану членом церкви, то членство свяжет меня определенными обязательствами. Но так и должно быть. Разве вы не чувствуете, что вы связаны святостью, что вы связаны со Христом? Какие это благословенные узы! О, если бы нашлось то, что привязало бы меня ко Христу еще крепче, как бы я был рад!» Всю свою жизнь я стремлюсь строить отношения со своей супругой. Это искусство. Каждый день. Чтобы не жить просто по инерции, а жить счастливой жизнью. Это искусство. Любить друг друга. Точно так же я так рад, что я связан с моей духовной семьей. И несмотря на все дары, которые Бог мне дал, я нуждаюсь в них, а они нуждаются во мне. Мы единый организм. Давайте сейчас закроем глаза и склоним головы. Если вчера я чувствовал, как-то мы больше говорили о личной нашей духовной жизни, то сегодня, в это утро, мы говорили с вами о церкви. И как Бог приготовил много удивительных благословений для вас, для вашей духовной жизни в этом новом году. Точно так же у Бога есть особые вещи, которые Он хочет дать всей церкви, всей семье. Как мы меняемся, так церковь меняется. Церковь преобразуется. И вот это исцеление, восстановление целостности, восстановление единства, исцеление от этих болезней, от поиска супермена, от попытки возвеличить себя и всех вокруг, уподобить себя и своему призванию, и от иллюзии, что ты не нуждаешься ни в ком, ты самодостаточен, можешь жить отдельно. Бог да исцелит нас. Всемогущий Господь, я благодарен Тебе здесь за эту церковь, за эту общину. Я прошу Тебя, Господь, поднимай, укрепляй, благословляй церковь. Если где-то есть боль, если где-то есть напряжение, Дух Святой, коснись. Коснись. Совершенство, служение не в каких-то отдельных людях, а в нашем единстве, когда мы дополняем друг друга, мы разные органы составляем единый организм. Единое целое. Мы нужны друг другу, Господь. И верующие здесь нуждаются друг в друге, Господь. Нуждаются. Ни один не имеет всего, всех даров, всей полноты Божией. Исцеляй нас от этих бесплодных поисков суперменов. Я молю, чтобы мы не суперменов искали, а искали единство с другими частями тела Христа. Сура ламанде клея. Я также молю, мой Бог, Тебя за церковь эту, чтобы поднимались новые служения, развивались служения, Господь. Благослови, чтобы в
церкви было разнообразие. Поднимай, поднимай служение прославления, поднимай молитвенное служение, танцевальное служение, молодежное служение, социальную работу в церкви, Господь. Поднимай аудио, видео, телевизионное служение. Во имя Иисуса Христа благослови, поднимай служение домашних групп, Господь. Пускай в этом году в церкви рождаются новые служения, Господь. Поднимай людей, которые были бы посвящены определенной работе. Благослови этим разнообразием, чтобы мы не пытались других уподоблять себе, всех вовлекать только в одну свою работу, но чтобы каждый занимался своим делом и при этом уважал и ценил служение других. Во имя Иисуса Христа благослови, Иисус, благослови, Иисус, благослови, Иисус, благослови, Иисус. Я также молю Тебя, Боже, особенно за тех, кто считает себя самодостаточным и из-за этого теряет тех благословений, которые может иметь в своей жизни. Я молю Тебя, мой Бог, покажи, насколько мы нуждаемся друг в друге. Нет ни одного органа в нашем теле, который может жить без остальных. Я молю Тебя, Господь, благослови, благослови церковь, соединяй, Господь. Очень часто Ты действуешь в нашей жизни через других братьев и сестер. И когда мы теряем эти отношения, мы теряем и Твое благословение. Мы теряем те каналы, через которые Ты действуешь в нашей жизни. Мы ограничиваем Твое действие, Твою работу в нашей судьбе. Я молю, Боже, соединяй во имя Иисуса Христа. Укрепляй, чтобы между разными органами, между разными частями этой церкви были крепкие связи, прочные, здоровые суставы, соединяющие нас, скрепляющие нас. И когда боль в одном члене тела, то пускай, Боже, сострадает все тело, весь организм работает на исцеление. Во имя Иисуса Христа благослови, соединяй, укрепляй, Боже. Благословляй, благословляй, Иисус. Аллилуйя. Давайте встанем. Я прошу, возьми руку ближнего, руку твоего соседа. И вот, драгоценные, вот еще раз посмотрите сюда вперед. Насколько разница между кучей песка и телом. Кучу песка можно разделить на 2, 3, 4 части. Здесь нет ничего лишнего. Отдели, и жизнь уйдет из этого органа. Бог нигде не сравнивает церковь с кучей. Нигде. Тело. Мы живем по этим законам. Принципы нашего организма не работают в церковной нашей жизни. Господь, спасибо Тебе за церковь. Спасибо Тебе за Твое тело, Боже. И я молю, мой Бог, пускай новый 2014 год будет особым благословением для этой общины, Боже. Благослови, Господь. Действуй здесь, Боже. Укрепляй. Соединяй, Господь. Пускай эта жизнь общинная наполнит как никогда, чтобы люди пережили. Какое счастье иметь свою семью, свой дом, братьев и сестер, с которыми мы можем плакать вместе и радоваться вместе, служить вместе, молиться вместе, славить Бога вместе, помогать нуждающимся вместе. Мы разные, но мы единое тело. Мы не похожи друг на друга, но мы единый организм, Господь. Мы одна церковь Твоя, Боже. Спасибо Тебе, Боже, что есть место, где находятся свои, и мы можем прийти к своим. Место, где нас могут утешить, подкрепить, поддержать, Господь. Место, где мы можем точно так же послужить другим, быть утешением для кого-то, быть вдохновением для кого-то, Господь. Спасибо Тебе за духовную семью. Я молю, чтобы была верность, верность, единство, Господь. Аллилуйя! Слава Тебе, Иисус! Хвала! Честь и слава Тебе, Иисус! Аллилуйя! Аллилуйя! Соединяй рука к руке, сердце к сердцу, душа к душе. Иисус! Аллилуйя! Я молю, здоровое, здравое тело здесь, здоровая церковь. О, Роман Дышти! Аллилуйя! Хвала Тебе, Иисус! Аллилуйя! Слава Тебе, Иисус! Давай дадим Богу большую славу! Аминь! А сейчас повернись к людям вокруг себя и скажи: слава Богу за нашу духовную семью.